Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
Гость в студии.
Друзья, всем привет. Радио «Комсомольская правда». Сегодня я с вами, Егор Арефьев. И у нас в гостях супер гость. Супер, потому что, во-первых, он всегда на слуху. Он всегда очень круто поет. И он всегда связан не только с юмором, но и со всеми свежими передовыми проектами на нашем телевидении. Вячеслав Макаров, добрый день. Вячеслав, очень рады видеть вас в нашей студии.
Взаимно. Здравствуйте всем, кто присоединился, все, кто нас слушает. А мне вообще приятно находиться в вашей студии, потому что вас... очень красиво. Надеюсь, ну, радиослушатели могут себе представить очень красивую, уютную студию.
Да.
Вот представьте, что мы сейчас именно в ней находимся.
Старались подготовить все к вашему приходу, поскольку вы человек модный,
не побоюсь этого слова,
стильный, молодежный.
35 да. Еще молодежь.
Да, да, ну а как, конечно, еще вся жизнь впереди. Вот, и, собственно, об этом хотелось бы поговорить не только о прошлом. Сколько ваших интервью я пересмотрел, когда готовился.
Господи, сколько стресса вы испытали, ненужной информации.
Ну, это не то чтобы, нет, на самом деле было интересно, много что меня волновало, узнал, и очень часто, конечно, многое повторялось. Мы постараемся не ходить по этому кругу, хотя... увы, так бывает, что и наших слушателей, и читателей волнуют там зачастую одни и те же вопросы,
ну, то, конечно,
что связано с
конечно.
КВНом, с камызяками.
Это вообще такая история, когда ты ходишь в различные издания или кому-то даешь интервью, и понятно, что людей интересует определенный пласт вопросов. Но и рассказывать каждый раз разное, это было бы тоже глупо, потому сложно. Что жизнь-то у тебя одна,
конечно.
И придумывать различные небылицы было бы немножко
конечно.
Глупо.
Конечно,
поэтому
конечно.
Я понимаю, о чем вы говорите, что вопросы и мои ответы иногда повторяются.
Да, да, ничего страшного. Мы, как говорил один мой друг, который в другом издании работает, они выпускали какой-то материал, допустим, и у них всегда эксклюзив на обложке. Я им звоню, говорю: Сев, ну какой эксклюзив? Ну уже все 150 раз об этом написали. Он такой: подожди, для нас это эксклюзив. То есть у нас ничего такого не было. Поэтому
нет,
мы тоже постараемся...
Главное еще, как это преподнести, потому что есть такое выражение, можно перефразировать. Не важно, что ты напишешь, а важно, как ты напишешь.
Конечно, конечно.
Ты можешь написать о том же самом, но совершенно другим
конечно.
Языком, и это уже эксклюзив.
И сейчас в условиях... развитие Телеграма, это очень ярко выражено, потому что, казалось бы, один и тот же повод, но люди подают совершенно по-разному, и мы сегодня постараемся тоже это сделать. Вот, и хотелось бы начать с нового шоу НТВ, о котором говорили очень долго, говорили разные каналы о подобных форматах, и какие-то каналы даже уже уверенно утверждали, что все у них на мази, но первым подсуетился НТВ, провел колоссальную работу, я видел, как это все готовилось, коллеги рассказывали, мы об этом отдельно поговорим. У нас есть специальная программа «Глядя в телевизор», которая посвящена ТВ-шоу, называется «Аватар», и ведет его Вячеслав.
Он самый.
Каковы, Вячеслав, у вас были первые впечатления, когда вы увидели, что это такое? Потому что, ну, когда вам описывали этот проект, понятно, да, мы смотрели все и фильм «Аватар», и примерно представляли себе, что такое цифровые какие-то изображения людей. Ну, как это было, как вы это увидели, насколько это вас впечатлило в первый раз?
Ну, у меня совершился флешбэк, скажем так, возврат в мое детство, когда я был фанатом игры Mortal Kombat, uh-huh. играл на Сеге.
За кого? За кого?
Ну, Псайбот.
Ну, мощнейший, один из самых мощнейших.
Я вам больше скажу, зачем мне эта информация в голове, я даже помню комбинацию, которую нужно было делать, чтобы там всех уничтожить.
Да, 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 да.
Вот, в итоге, ты когда смотришь на то, мы снимали как раз-таки промо-ролик, то есть анонс этого выпуска, и с меня считывал аватар мой электронный. Но у меня были датчики, и я одновременно видел свое изображение на экране, такой виртуальный Вячеслав Макаров в своем каком-то костюме, со своим там лицом. Ну, конечно, мои черты лица есть, но в целом это такой все-таки воссозданный...
автономный немножко персонаж.
Воссозданный именно компьютерными технологиями персонаж, и это необычно. То есть раньше кем-то управлял, теперь этим ты являешься сам, и еще нужно будет людям, которые будут смотреть, собственно, проект по ТВ, угадать, кто же находится за этим аватаром, что за реальный человек. Но технология потрясает. Я не думал, что это будет развиваться настолько быстро.
Я объясню тем, кто не в курсе. На НТВ выходит шоу под названием «Аватар», где известные люди, вот по принципу очень похожему на существование проекта «Маска», где люди известные будут петь, но мы не будем видеть, что поют именно они. И если в случае с «Маской» люди были скрыты за красочными, такими немножко Сальвадора Далишными, босховскими образами, то здесь в шоу «Аватар» мы увидим их ну, анимированные такие, не копии, а анимированных персонажей, к которым они привязаны. И главная интрига будет заключаться в том, чтобы, опять же, угадать. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Угадать, кто скрыт под этим аватаром. А Вячеслав, не напугало ли вас такое стремительное, так сказать, технологический рывок? Не подумали ли вы о том, что скоро уже не вам будут звонить для того, чтобы контракт заключать, а моему писать, да, человеку. Аватару?
Да, аватару. Макарову. Нет, меня нисколько это не пугает, потому что я довольно-таки неконсервативный человек. Я всегда за что-то новое, интересное, тем более идти в ногу со временем, это всегда здорово, тем более. Мы живем один раз, и почему даже зацикливаться на чем-то одном? Значит, если это развивается, значит, нас куда-то это в итоге приведет. Видимо, от этого будет какая-то положительная история. Но мне хотелось бы, чтобы от этого было только максимум положительных эмоций.
Виртуальный Макаров поет хуже настоящего?
Нет, поет-то настоящий. Вот, виртуальный только рот открывает. Он открывает рот.
Петь он не умеет.
Да, рот под мою настоящую фонограмму.
А этот персонаж, он, как я понимаю, в общем соревновании не участвует? Это такая
Нет.
Это проба,
это,
да, такая?
Это абсолютно было просто представление проекта для телезрителей, чтобы познакомить его поближе, поэтому анонс совсем скоро появится уже на телеканале НТВ перед стартом шоу.
Ага. Что еще вот вас удивило в том, что вы видели, как, может быть, менялись артисты известные, когда видели, мы же называть никого не можем, да, как вот они реагировали на то, что вот вместо них на сцене, как кто-то, я не знаю, это удивляло или там забавляло, или наоборот злились, нет, там типа не хочу такого, хочу другого. Что-нибудь было такое?
Я, к сожалению, сейчас не могу об этом ничего сказать, потому что съемки еще не начались.
Мы
снимали только промо-материалы, то есть такой анонс большой. Вот сейчас идет очень большая музыкальная подготовка среди артистов, и, в принципе, технологии сейчас готовятся к выпуску шоу.
Обкатываются.
Да, поэтому съемки будут совсем скоро. Вот, и на премьеры, я так понимаю, тоже я не продюсер, я не знаю дат, когда
да,
будет
да,
шоу.
Да, пока не называем.
Но обычно это происходит в новый телевизионный сезон осенью.
В любом случае интересно, потому что скажу еще раз, что каналы-конкуренты очень сильно хотели этот проект. Он лицензирован, правильно я понимаю? То есть на канале Fox выходит проект, как бы, в котором поют вот эти аватары. У нас никогда такого не было. Интересно, как на это отреагирует публика, потому что для меня, честно скажу, хоть у нас и дружеская беседа, но вот проект, феномен проекта «Маска», он немножко не до конца понятен, потому что все-таки, ну, блин, конечно, мне интересно смотреть за пластичностью голоса человека живого, как он может обращаться с ним, что он умеет с ним делать, как он работает на сцене и насколько я вовлечен в это. Все-таки в истории с попугаем или там с психоделическим дельфином там, или еще с кем-то, это как бы вот немножко стирается. Вот насколько вот для вас, в чем главная загадка проекта «Маска», почему его так любят смотреть?
Ну, во-первых, это шоу, которое объединяет несколько поколений. Во-первых, его очень любят смотреть дети, потому что они влюбляются непосредственно не в того человека, который скрывается за маской,
героев,
они включаются в героя. Он для них какой-то оживший мультипликационный персонаж. Они в него верят, они от него фанатеют, они делают рисунки. Для взрослых людей, для их родителей уже интересно действительно включить свои какие-то детективные способности и угадать, кто же скрывается под маской, потому что всегда интересно проверить свой музыкальный слух. Ну, ты, допустим, работаешь совершенно в противоположной сфере, связанной с творчеством, да, и ты пришел домой, и тебе хочется отвлечься, попасть в какую-то другую параллельную реальность.
Да.
И у нас же сейчас такое огромное количество информации, и когда ты придешь домой, ты можешь потратить около полутора-двух часов для того, чтобы вообще выбрать, а что тебе посмотреть. А тут есть прекрасный телеканал НТВ, когда ты можешь прийти в выходные всей семьей как раз-таки посмотреть это шоу, потому что очень сложно совместить, чтобы и взрослые дети смотрели одну и ту же программу. А здесь интересно всем, и мне кажется, это очень объединяющая история.
Ну да, да, соглашусь. Интересно в этой связи поговорить о вокале, потому что Вячеслав с ним связан непосредственно, несмотря на то, что кто не в курсе, Макаров вообще-то профессионально занимался спортивно-бальными танцами, выигрывал первенство страны, Южного федерального, ЮФО, что тоже, как говорят, в борьбе выиграл Северокавказский регион, считай, выиграл мир. Ну вот, в общем, общем, я думаю, что конкуренция была неплохая у вас.
То, что самое забавное в этой ситуации, у нас был, получается, я помню этот чемпионат, у нас был такой открытый, скажем, класс, там могли участвовать не только вот класс, которым я там танцую, а выше, допустим. Да. И самое интересное, что я занял второе место на этом чемпионате и понятия не имел, что в своем классе я занял первое место, потому что кто занял первое место, он был чуть выше меня класса. Я такой, ой, я еще второе место, но при этом я и чемпион ЮФО. Я говорю, интересная, конечно, была ситуация.
Неплохо, неплохо. Да, при всем этом все мы знаем Вячеслава как человека поющего и, естественно, по КВН.
Главное, не пьющего.
Да, 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 да. Так вот, Вячеслав у нас поющий, поющий ведущий. И
счастье в семье.
Поет он, да, счастье в семье. И поет он давно. В «Камызяках» мы помним все блестящие номера в его исполнении до сих пор, так сказать, в анналах истории. Вот хотел задать вам такой вопрос по поводу проектов, которые идут параллельно с «Маской», параллельно с «Аватаром». Следите ли вы за тем, что происходит в мире юмора, в мире вокала? Если да, то что вас интересует?
Я слежу, я смотрю очень много передач, которые... Я люблю стендап смотреть однозначно. Мне, в принципе, я следил за проектом, который был, в котором участвовала моя команда.
Да.
Я тоже следил за этим проектом.
За игрой.
Да, за игрой. Возможно, говорит название?
Конечно. Прекрасно. Конечно.
Следил, все активно, изучаю. Безусловно, смотрю очень много музыкальных шоу, не только «Маска», но и смотрю другие, чтобы быть в курсе событий и понимать, кто в каком направлении вообще, собственно, развивается. И что нового можно почерпнуть из того, что сейчас нам транслируют в медиапространстве.
Радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами. У нас сегодня в гостях Вячеслав Макаров. Мы прервемся на небольшую паузу и сразу же вернемся. Вы успеете сделать несколько бутербродов.
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Гость в студии.
С вами по-прежнему радио «Комсомольская правда». Меня зовут Егор, и в студии у нас Вячеслав Макаров. Певец, ведущий шоу «Аватар» и «Маска» на НТВ. Следите ли вы за тем, что происходит в мире юмора, в мире вокала? Если да, то что вас интересует?
Я слежу, я смотрю очень много передач, которые... Я люблю стендап смотреть однозначно. Мне, в принципе, я следил за проектом, который был, в котором участвовала моя команда.
Да.
Я тоже следил за этим проектом.
За игрой.
Да, за игрой. Возможно, говорит название?
Конечно, назову, конечно.
Следил, все активно, изучаю. Безусловно, смотрю очень много музыкальных шоу, не только «Маска», но и смотрю другие, чтобы быть в курсе событий и понимать, кто в каком направлении вообще, собственно, развивается и что нового можно почерпнуть из того, что сейчас нам транслируют в медиапространстве.
Ваш друг, сокомандник и как это, кум, да, наверное?
Куманек.
Да-да-да. Денис Дорохов, блестящий, участвовал в этом шоу и прикрыл его, так сказать.
Понимаете, на нас все начинается и на нас все заканчивается. Вот свой вопрос. Мы всегда любили эксперименты, мы никогда их не боялись и, собственно, я вообще не был удивлен, что произошло именно так, потому что мы, когда входим в какой-то творческий кураж и в творческое вот это состояние, для нас, ну, есть, это, с одной стороны, и опасный момент, а с другой стороны, и очень позволяющий много делать. У нас нет стоп-таймов вообще абсолютно. Нам нужен человек сверху, который такой, не-не, ребят, стопы, так делать нельзя.
Тормозим.
У нас тормозов не было вообще никогда, поэтому благодаря там какой-то цензуре, редактуре нас где-то там направляли, вот, поэтому то, что ребята сделали такой ажиотаж и взрыв, я даже как-то немножко порадовался. Потому что кто бы это сделал, если бы не мы?
Вас огорчило, что проект закрыли? Потому что вот Масляков признавался в интервью вообще-то, что даже ему приходилось делать звонки на Новую площадь большим
прям
людям.
Он прямо так говорил? Да. Интервью прям было?
Да, было интервью в ТАССе опубликовано. Наш бывший журналист такой, корифей, по фамилии Ванденко, он делает серию интервью, они называются «Лица». И там у него был и Кадыров, и Путин. Ну, то есть все-все-все самые главные, в том числе Масляков. Он его спрашивал, как раз пришлось, и момент интервью пришелся на игру и ее закрытие. И он у него прямо конкретно спрашивал, получалось ли как-то противодействовать. Я даже сейчас вот наберу, чтобы процитировать, чтобы быть точным. Получалось ли как-то противодействовать этому шоу? Потому что, ну, Александр Васильевич считал, что его украли в какой-то степени, вот, у него. И он говорил, что да, вот воровство, жаловались, призывал разобраться, ведь эти, с позволения сказать, игроки не потрудились что-то видоизменить, банально сделали кальку с проекта. Угу. Вот. Пытались ли с вами связываться? Он говорит, что нет, не пытались. И да, и доходит потом до того, что, в общем-то, даже просил разобраться. Короче говоря, проекта уже нет. Проекта уже нет. Вас не смутило, что вот как бы так это все закончилось?
Быстро? Слушайте, я прежде всего рассуждаю с точки зрения творческого человека. Как для творческого человека, конечно же, мне жаль, что проект закончился. Mm-hmm. И зрители, которые его полюбили, действительно большая аудитория. И, собственно, мои коллеги по цеху, которые там участвовали, им очень много отдали этому сил, времени, таланта, конечно, это жаль. Но всегда же есть и обратная сторона, что есть какой-то формат, есть определенные условия. Если между собой продюсеры там не смогли договориться, не нашли какой-то контакт, это тоже печально, потому что, мне кажется, в любой ситуации можно найти какой-то компромисс. Это вопрос уже гибкости твоего мышления и вообще на что ты готов пойти. Ну вот, конечно, безусловно, есть досада, но я надеюсь, что в ближайшем времени они, наверное, договорятся до каких-то общих компромиссных условий, и проект все-таки возродится, потому что терять такую махину, мне кажется, было бы нелогично.
Странно, да, странно. Не был я на Старой площади, там находится здание администрации президента, цитирую Маслякова, но пара телефонных разговоров на эту тему состоялась. Сначала я звонил, потом мне. Я не жаловался, но призывал разобраться. Ведь эти игроки, как я вот уже сказал, не потрудились, да, что-то видоизменить. Ну, посмотрим. Пока на паузе, уже очень долго. В связи с этим по поводу смелости хотелось спросить, насколько вы готовы к экспериментам, и звали ли вас в YouTube, например, проекты, которых масса, и до февральских событий мы помним, что самым популярным шоу было ЧБД, безоговорочно там десятки миллионов просмотров оно собирало. Близок ли вам юмор, который в последнее время популярен?
Нет. Мне, к сожалению или к счастью, такой юмор не близок, потому что сейчас все-таки эпоха юмора, она немножко сильно упростилась. Угу. Юмор стал очень злой, ой, саркастичный. Я бы сказал, он немножко откатился до животного такого восприятия. Чем злее, чем ты больше унижаешь человека. То есть это дальше получается уже не юмор, а про на то, как посмотреть поведение человека в некомфортной и стрессовой ситуации. Это вызывает смех. Как он отреагирует на такое высказывание в свою сторону?
Ну да, то есть даже скорее не какая-то подколка, а просто идет вброс такой жесткий, и дальше биологическая реакция человека.
Абсолютно. Ну и плюс это же всегда вызывает ярый такой интерес, и людям прекрасно нравится наблюдать за тем, как унижают, как говорится, звезд, известных людей, артистов, и людям приятно осознавать, что они такие же, как и мы. Они также реагируют на какие-то комментарии, такие же обиды, и люди очень сильно с этого веселятся.
У вас, вы становились объектом травли в школе, в конкурентной среде спортивной, еще где-то там, я не знаю, в родном городе?
Я не могу сказать, что у меня был какой-то именно конкретный пример травли. Возможно, за спиной что-то говорили. То есть в лицо у меня такой истории как бы не было. В школе, ну да, мне кажется, в школе все с этим сталкивались рано или поздно. Вот, поэтому...
Типа мальчик занимается танцами, такого не было?
Поет, занимается бальными танцами, весь такой сын маминой подруги, весь такой хороший. Вот, естественно, такой... И еще на серебряную медаль идет. Естественно, людей это раздражает. Вот, поэтому какие-то насмешки, конечно, они были, какие-то издевки там, ну, от людей, которые там плохо учатся или там не посещают занятия. Это было, но как-то справился. Все хорошо. Нет, до конфликтов каких-то прям глобальных, открытых не доходил никогда. Но такое присутствовало. Но это нормально. Слушайте, в принципе, дети, они самый жестокий народ.
Есть такое, да.
Они же не задумываются над какими-то философскими вещами. Вот, мы сейчас что-то скажем, а этот человек пойдет и что-то плохо в своей жизни сделает. Дети же, что на уме, то на языке. В силу своего воспитания и мировоззрения.
И даже в силу того, что не всегда они могут... как бы это сказать, адекватно воспринимать, где находится порог чужой боли. То есть вот в Африке. Я читал исследования целые, там даже существовали такие боевые группы, созданные из детей, особо жестокие, потому что у взрослых все-таки его где-то можно разжалобить, даже если это совсем там как бы животное такое, а у детей как бы, ну, дал палкой по голове, ну, типа прикольно. То есть вот, ну, он не, понимаете, да, о чем я? На да. площадке на детской разное можно увидеть. Вот, у меня трое, как бы, поэтому приходилось наблюдать разное. И не совсем они могут как бы вот эту оценить меру, когда, типа, остановиться и так далее.
А если еще родители не объясняют этой меры, это то еще... откуда эти знания, в принципе, у них в голове
возьмутся? Это еще тяжелее. Общение с детьми. Вот с Дороховым вы дружите? Общаетесь ли с крестным со своим или с крестной? Вот я не знаю.
Крестный сын.
Да, с крестным. Да. Как проходит это общение? Что-то привозите куда-то, водите? Как вот у вас
Вы знаете, строится? В чем вопрос? Это мой грех. Мы в последнее время...
Пропадаете, да?
Пропадаем, да. Очень редко видимся.
Что так часто что... пропадаешь, как
говорится? Потому что и у Дениса очень плотный график, и у меня тоже мы... Как-то вот совершенно... Мы только вот на, скажем, на виртуальной связи, то есть на телефоне, на сообщениях, вот как-то так друг о друге что-то узнаем, общаемся, какими-то последними новостями делимся. Но я надеюсь, что в ближайшее время это как бы все абсолютно исправится, и мы будем видеться чаще.
Все деловые люди просто заняты.
Москва, она меняет людей.
Да. Город – это злая сила. Вот ты говоришь, тут все сильные. Город – это злая сила. Вот и ты пропал, как говорилось в фильме «Брат». Напоминаю, что в студии радио «Комсомольская правда» сегодня Вячеслав Макаров, артист и ведущий шоу «Аватар и маска» на НТВ. Мы прервемся на небольшую паузу и сразу вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Гость в студии.
Радио «Комсомольская правда» в эфире. Я Егор Арефьев. Сегодня у нас в гостях интереснейший человек, поющий, ведущий и юморящий Вячеслав Макаров. Вячеслав, продолжаем разговор.
Юморящий Вячеслав Макаров, такая грустная беседа.
Да. Будем сейчас юморить. Вот я захожу на ваш YouTube-канал, а юмора там нет.
Нет.
Получается, вы перестроились в направлении песенных видов искусства? Или почему так?
Я изначально, даже когда пришел в КВН, я все-таки был ответственен за музыкальную составляющую и пел. Всегда был вокалистом и все, что связано с миром музыки. Поэтому говорить, что я как-то перестроился, ну, тоже не совсем правильно. Просто я зашел через... клуб веселых и находчивых, и поэтому автоматически, кто принимает в нем участие, воспринимает людей юмористов, относящихся к миру юмора. Ну, в моей жизни всегда присутствовала музыка, она продолжает это делать, а чувство юмора, оно всегда должно быть в человеке. Просто я человек с неплохим чувством юмора, а сказать, что я профессиональный юморист, это, ну, наверное, нет. Я не хожу там в офис на работу, не пишу скетчи, не пишу материалы, не пишу там шутки каждый день там с 9 до 6. То есть, если у меня рождаются какие-то шутки, то это происходит импровизационно, а вот так, чтобы профессионально корпеть, сидеть и что-то сочинять, у меня такого не было.
12 августа вышел, уже вышел,
да,
ваш новый трек.
Да.
«Посмотри мне в глаза». Название практически как очень напоминает один хит Натальи Ветлицкой, но это не он.
Только у нее нет слова «мне».
Да. Но это не он.
Накреативили и убрали слово «мне».
Ну, давайте вот как у Ветлицкой, только надо немножко поменять. Что за трек, как создавался, насколько он вам дорог и почему сейчас решили его выпустить?
Это летний трек. Он абсолютно легкий, танцевальный, ненавязчивый, нет там никакого замысловатого текста, потому что сейчас очень много какой-то агрессии, очень много всего сложного. Хотел что-то простое, чтобы человек приехал к морю со своим любимым человеком и танцевал под него, получал удовольствие и признавался любви. Я плюс еще, как я уже говорил, 10 лет занимался бальными танцами, поэтому все, что связано с латиноамериканскими ритмами, темпами и вообще с этой стилистикой, она мне очень близка, потому что я на этой музыке рос.
Фламенко, вот эти все.
Нет, да, самбо, ча-ча-ча, румба, джайв, пасодобль. Мне это очень близко, и поэтому, как только я слышу вот этот рогатон, реггетон, вот это все, сальса, самбо, мне это сразу отзывается, мне самому хочется танцевать, поэтому этот трек мне сразу отозвался.
Ноги идут в пляс.
Да.
Пишите сами, как этот процесс происходит, задаете какие-то, что называется, вектор какой-то, что с текстами и так далее, как это происходит?
Я что-то пишу сам, что-то пишу вместе с друзьями, бывает, допустим, я напишу песню, и у меня вот, ну, не идет второй куплет, и все. мне нужно там дальше его куда-то развить. Я обращаюсь за помощью к своим коллегам, которые занимаются написанием музыки. Бывает, мне прям целый трек предлагает, как, собственно, было с песней «Посмотри мне в глаза». Uh-huh. Вот. Мой товарищ Ваня Гуторов мне прислал этот трек. Сначала, честно скажу, он мне вообще не зашел. А не зашел мне потому, что я всегда люблю тексты по глубине, скажем так. Uh-huh. Чуть-чуть uh-huh. это так позамысловатее. А потом я понимаю, что если мы эту простую, легкую мелодию танцевальную будем грузить каким-то сложным текстом, это тогда вообще магии не случится. И только потом уже, когда наступило лето, я послушал этот трек несколько раз, ну, он мне в демке присылал, ну, вот, я уже понимал, куда его можно увести, как его можно доделать, какие гитарки там добавить, где что дописать. Вот. И я поймал это настроение, когда увидел это визуально вокруг себя. А вот когда был холодный период, и я первый раз послушал эту демку, мне тогда трек не зашел. Все-таки uh-huh. очень важно поймать именно само... как сейчас можно говорить, вайб.
Вайб, да.
Настроение песни, и тогда она тебе залетит. Вот, а если ты весь там погруженный в проблему, тебе там что-то важное, и ты вдруг включил трек «Посмотри мне в глаза», конечно, первый комментарий, который ты напишешь, фу, мне не зашло.
Отзывы, фидбэк важен для вас? Вы отслеживаете, не отслеживаете, что пишут, какие мнения? Потому что есть люди, которые все вычитывают и потом очень болезненно на это реагируют, пьют месяцами. А есть те, кому как бы, люди, что эти люди, ничего не понимают.
Это добрые люди. Что они там пишут? Нет, я читаю комментарии, конечно, мне важна обратная связь, потому что прежде всего люди, которые слушают песни, они же будут приходить на концерт, и мне нужно знать, они вообще будут эту песню петь или нет, вообще включать ли ее в свою программу или нет. Поэтому мне важно знать мнение моей аудитории, что они думают про какую песню, потому что, ну, понятно, что есть какое-то определенное процентное соотношение, у всех разные музыкальные вкусы, что-то подойдет, что-то не подойдет. Допустим, у меня, допустим, есть часть аудитории, которые там ждут не летние какие-то легкие песни, все ждут от меня какого-то тяжелого, ну, не тяжелого, но более глубинного попрокового направления, в котором я изначально начал писать песни. Uh-huh. И они ждут: Вячеслав, как даже у вас будет в этом направлении песни, мы очень ждем. Ждите, все обязательно будет. Все создается абсолютно по настроению и по атмосфере, в которой я нахожусь.
А дорого нынче песни приобретать?
Смотря у какого автора вы приобретаете.
Ну, вот в вашем случае, насколько это...
Я вам так скажу, музыкальное творчество, оно, в принципе, само по себе не дешевое удовольствие, uh-huh, скажем uh-huh. так, потому что ты очень много вкладываешь в него. И ресурсов, и не только эмоциональных, но и материальных. Поэтому все, что связано с музыкой, это не так просто.
Ну, вот выпуск дешево, одного кажется. Трека мы можем, допустим, одного из ваших оценить, там, я не знаю, там, это более миллиона рублей, менее миллиона рублей, сколько уходит?
Это однозначно менее миллиона рублей. Uh-huh. Вот. Но
500 тысяч.
И менее 500 300. Тысяч, да. Ну, если мы говорим только про трек, да. А есть же еще и клип.
Ну, понятно, конечно. Клип это отдельный вид, да, бюджета, естественно.
Клип – это уже затратная абсолютно история. Поэтому я не могу сказать, я говорю, потому что все зависит от автора, от продакшена, кто делает аранжировку, кто сводит, кто мастерит. Есть какие-то вообще там супер именитые авторы. Но вы понимаете, в чем вопрос? Абсолютно не дает вам гарантии, что вы закажете песню.
Вложил 5 миллионов, и стало хитом.
Да, конечно. Закажете у именитого автора песню, а она станет хитом. Таких примеров очень много, что у нас есть именитые продюсеры, не будем называть имена, и когда там люди приходили, я заплатил ему 2 миллиона за песню, она не выстрелила. Ну, такое бывает.
Ну, как бы вы же заплатили за песню, не за то, чтобы она выстрелила.
Да, но люди же приходят непосредственно с задачей, что песня должна как бы стрельнуть.
Захититься.
Да, но не всегда это бывает.
Как говорят депутаты, когда мы обещали, что у нас все будет хорошо, мы же не говорили, что у вас все будет хорошо. по поводу... А бывает как с Лепсом, да, за 50 долларов купил рюмку водки на столе, и как бы вот она, пожалуйста, стала...
Да, это настолько непредсказуемо, то есть просчитать ходы можно отчасти, но всегда есть факт абсолютной случайности, потому что, как правило, те треки, на которые артист ставит сам, они могут вообще не зайти. А те треки, на которые ты вообще не ставишь, и думаешь, господи, фигня какая-то, она так в альбом типа войдет, uh-huh, там еще uh-huh. в добавочку, там 2-3 трека, и в итоге выстреливает что-то из этого. И ты такой сидишь, что-то я делал, наверное, не так. Раз то, что мне не особо близко и не особо, там, скажем так, я этим гордился, этой работой, а она стала главной в моей карьере. И таких примеров очень много.
Интересно. Или просто пришел к этому таким путем, витиеватым, как бы, когда ставил на одно, а пришел к другому. По поводу концертов. Идут ли репетиции? Знаю, что два больших города. Давайте расскажем тем, кто следит за вами, что это будет.
У меня 19 сентября в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт» состоится концерт. Знаю, поэтому такой, да. Жители прекрасной северной столицы, приходите. Будет реально живой бенд, все по-настоящему, все вживую, никакой фонограммы. Будет интерактивные какие-то вещи будем, даже, возможно, с кем-то споем из зала прямо на сцене.
Здорово.
Вот в Москве мы сейчас, ну, конкретно еще утверждаем, но я думаю, что, в принципе, вряд ли что-то поменяется. 30 октября у меня будет концерт оранжерея историческая на ВДНХ. Она находится...
Очень красивое место.
Да,
очень
это где павильон место. Азербайджан, очень красивое место, все в растениях, это будет... Это как концертный зал, но при этом он очень уютный.
Там
такая атмосфера получается домашняя.
Почти как у нас, вот здесь только побольше бы еще.
Я смотрю, здесь пальм, очень много пальм, очень много зелени, что-то напоминает оранжерею. Поэтому 19 сентября Питер, 30 октября Москва. Всех очень буду ждать и надеюсь, что... Там прозвучат песни не только из моего репертуара, но также песни, которые мною исполнялись на ТВ-проект. Скажем так, кавера, каверушечки.
Без которых с этим в плане авторского права никаких проблем нет, вы можете любые петь.
Ну, есть у нас замечательное российское авторское общество, которое забирает определенный процент
отчисления,
с концерта, отчисления за исполнение этих песен. Поэтому все законно, все хорошо.
Здорово.
Судиться я не буду.
Да, слава богу, потому что мы как раз сейчас выпускали материал о хитах Юры Шатунова, которого не стало. Там тоже темнейшая история, значит, с Андреем Разиным, который борется за эти права.
По-моему, эта история длится уже
так далее.
Сколько
очень долго.
Пел прекрасный Юра, что
столько. Причем буквально за неделю до его ухода Ставропольский суд вернул ему эти исключительные права. И вот, что называется, не успел человек насладиться победой. Его не стало. Сейчас по закону все должно перейти жене и детям, но приходит Разин и говорит, что он все зарегистрировал в США, и всех засудят и посадят в тюрьму на много миллионов рублей.
А казалось бы, песенки, да?
Да. Всего лишь там розовый
вечер. Куда бежишь?
Там, ну, детство, да, ты куда
ушел. А там людей за это могут засудить.
Вообще, то есть...
Как изменился этот мир?
Я поэтому вот и спрашиваю, да, что вот спели вы в оранжерее, а потом это...
Ну, вряд ли я буду судиться с группой Backstreet Boys.
Хотя это был бы крутой прецедент, мне кажется.
Я бы сказал, это был самый мощнейший инфоповод в моей жизни.
Точно вошли бы в историю Голливуда.
Вячеслав Макаров судится с Backstreet Boys за песню в Рибаде.
Да. Вячеслав Макаров пытается отнять права.
Я при том, чтобы я бы еще пришел к вам на интервью абсолютно на серьезных щах, рассказывал, что эту песню композитор, там, не знаю, кто написал, там, Уилл Джордан написал для меня в 1996 году.
Пойдите теперь докажите, что это не так. Дорогие слушатели, у нас в гостях по-прежнему Вячеслав Макаров, артист, ведущий шоу «Аватар» и «Маска». Мы продолжаем, но сейчас прервемся на небольшую паузу и сразу вернемся на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Гость в студии.
Радио «Комсомольская правда» по-прежнему с вами. Мы находимся в студии вместе с Вячеславом Макаровым, с артистом, с ведущим шоу «Аватар» и «Маска» на НТВ. Да, по поводу песен, Филипп Киркоров, с которым вы наверняка на проекте «Маска», так сказать, стовариществовались и хорошо общаетесь, как известно, у нас в России является таким теневым куратором Евровидения. Вот, и даже не теневым, он помогает артистам, не только нашим.
Он уже просто продюсер артиста, который поедет представлять какую-либо страну.
Не возникало ли когда-нибудь у вас мысли или, может быть, даже разговора грешного такого по поводу Евровидения? Все-таки вы человек
с голосом,
опять же, Киркоров есть рядом, шоу «Маска», есть народная узнаваемость, почему бы нет? Чем вы хуже Манижи, так сказать?
Спасибо за комплимент. Мне же прекрасный артист, кстати, я очень люблю творчество. Я являюсь фанатом конкурса Евровидения с детства. Я смотрел все года, кто участвовал, кто на каком месте, кто... Я даже делал собственные ставки на ту или иную страну, на победу там, или на призовое место. Поэтому в целом мне этот конкурс близок. И сказать, что прям тотального желания и прям это, как называется, фанатичная цель принять в нем участие, у меня ее нет. Но желание есть. И если звезды так сойдутся, и это случится, то я с удовольствием приму участие в этом конкурсе, потому что для меня это, скажем так... Наверное, сейчас он уже не имеет такого веса, как раньше, все-таки в музыкальной индустрии. Да, безусловно, это популярность, это какой-то европейский взлет. Но в целом я бы хотел принять участие в этом конкурсе, тем более, мне кажется, я абсолютно форматный человек для
данного конкурса. Да, да, да. Все-таки там определенный евровизионный, как это говорят, да, формат. Хотя существуют люди, которые врываются туда, типа Лорди, там, того же самого Манескина и прочих людей.
Ну, вне рамок, которые совершенно себя заявляют.
И вдруг это выстреливает. А какие-нибудь легенды, типа Хампердинка и так далее, они пролетают вообще как фанера там. Вот, поэтому, или там бедный брат Джона Ньюмана, который 0 баллов за Великобританию.
Это был брат Джона Ньюмана?
Это реальный брат Джона Ньюмана, который чуть ли не впервые в истории, это настолько абсурдистский факт, что Великобритания, вообще-то, которая в принципе...
Законооснователь этого
вообще-то, конкурса. В принципе, почти придумала музыку, ну, за исключением там, да, наших Чайковских, Стравинских и прочих великих Рахманиновых. Вот, как бы, ну, все, что мы знаем...
он 0 баллов получил.
Он 0 баллов
набрал. У него еще день рождения был в этот день.
Да, это максимально. То есть,
видите, как
это просто.
Комедия — это когда у другого человека трагедия.
Не, ну я думаю, он сам на это также отреагировал, потому что Англия принципиально не шлет туда ни Адель там. Ну, понятно, они бы могли любого взять вот так человека, того же самого Джона Ньюмана, он бы разорвал просто в клочья там всех этих победителей так называемых Евровидения. Но они как бы посылают таких ребят, так немножечко как бы это не формально.
И это здорово, они дают старт молодой крови.
Да.
Чтобы вот ребята молодые могли себе заявить
и
на
весь мир. И вот так с ним вышло, с бедным, с этим.
Ну, не, правда, там даже была история, что он думал, неужели я так плохо спел, что мне поставили 0 баллов. Но это, конечно, несправедливо абсолютно история.
Интересно, что брат ему написал в этот вечер.
Он мог спеть, ну, то есть, на любое количество баллов, но не на 0.
Вообще, я такого не помню, просто, чтобы 0 человек набирал, тем более от Британии. Что, на ваш взгляд, ну, не то, что интереснее, с циничной точки зрения, выгоднее, что ли, для вас, лично для вас, это работа телеведущего или артиста? Потому что все-таки работа телеведущим — это гарантированный доход, гарантированный эфир и гарантированный какой-то определенный выхлоп, который вы можете, ну, что называется, почувствовать. Работа артиста более неблагодарная, я так понимаю. А вам, ну, вот что комфортнее, что удобнее, от чего вы боль испытываете все чаще?
Или боль?
Да. Ну,
вот. А зачем заниматься делом, если ты испытываешь боль?
Ну, вот искусство — это такая штука. Ну, вот мы про брата Ньюмана только что поговорили. Не всегда, что называется, как говорил Андрей Аршавин, ваши ожидания — это ваши проблемы.
Да, это ваши проблемы.
Да, философская фраза знаменитая, за которую вы захейтили, но чем больше я живу, тем больше удивляюсь, что действительно так и есть. Ты думал, что ты станешь чемпионом? Ну, извини, ну, как говорится.
Такие у нас современные классики.
Да. Вот поэтому, да, телевидение или... что называется, что за эпоха, да, такие классики. Да. Телевидение или сцена? Что проще и что тяжелее для вас?
Я не хочу, прежде всего, сейчас вообще так глубоко об этом задумываться. Как только человек начинает о чем-то задумываться, все идет не по той наклонной, по которой ты задумал. Поэтому для меня сцена – это площадка, где я могу реализовывать себя как творческую личность. Будь то исполнитель, будь то ведущий, будь то актер какого-нибудь спектакля в театре. Почему нет? Поэтому если у меня есть сцена и есть возможность реализовывать себя, я ее, по крайней мере, стараюсь использовать по максимуму. И от всего получаю удовольствие.
Самая жуткая тогда история, которая с вами происходила на концерте, на выступлении, может быть, даже в КВН, не обязательно в сольно, или там какой-нибудь комментарий, или неадекватное сообщение в директе. Что-нибудь такое, что вас повергло немножко так, в шок, в легкий?
Да всего понемногу было, на самом деле. И комментариев я очень много читал неадекватных в свою сторону, там, человек.
Проклятие, я не знаю.
Ой, конечно, это все было. Я вас умоляю. Там и человек там желал мне зла и там хотел там увечья какие-то нанести. Я не знаю, что ему такого плохого сделал.
За песни или за шутки?
Нет, за песни. То есть я чем-то его раздражаю очень сильно, вот. И, видимо, чем-то я не угодил, хотя кредитов на него не оформлял, не знаю, там девушку не угодил. То есть с чему такая реакция, непонятно. Вот. А на сцене, слушай, на сцене очень много каверзных ситуаций было. Но в основном они, как правило, бывают на корпоративах.
Вот.
Когда не совсем трезвые люди приходят на эти мероприятия.
Начинается с просьб каких-то, заканчивается... обнимашками, бутылками. То есть кидали, да, в вас?
Или, ну, пластиковую бутылку с водой кинули один раз. Я это рассказывал уже. Это был новогодний корпоратив с 31 на 1. Совершенно неадекватнейший мужичок. Просто, ну, он был невменяемый. Угу. И угу. Я просто разговаривал текст какой-то, рассказывал, угу. что там дальше нас ожидает в программе. Просто в меня прилетает бутылка.
Успели вернуться или нет?
А, нет, она попала в живот. Я даже не увидел этого. Вот. Но все хорошо, как бы человека вывели, все прекрасно.
Пресс продолжили тренировать на следующий
день. Нет, кстати, как раз-таки пресс-то меня и спас.
Ну, это я говорю, да, продолжили, поняли, что это не зря все. А по поводу, да, девушек, сейчас мы будем закругляться. Девушек не уводили, но, тем не менее, никакие Википедии ничего не выдают, никаких данных о семейном положении. Не подумайте, что для себя, что называется, ради только читательниц наших и слушательниц, да не могли бы раскрыть, да, секрет, есть ли та самая, нет ли... Свадьба, не свадьба, какие вот...
Нет, не свадьба. Слушайте, я сейчас настолько абсолютно погружен в работу. Я погружен в работу. Очень много каких-то у меня сейчас параллельно идущих вместе проектов и дел. Плюс еще у меня бытовые сейчас дела появились.
Переезд.
Ремонт.
А ремонт,
да. Вот, и поэтому у меня вот катастрофически, даже чисто физически на это времени и мыслей нет. Однозначно я, конечно, как любой адекватный человек, задумываюсь о семье, но пока вот этого сейчас не стоит в моем хит-параде на первом месте.
Но есть девушка.
А нет, сейчас нет. Нет,
да, то есть абсолютно вы сейчас погружены на 100%, да, как в футболисты, работу. Которых закрывают на базе, и они, так сказать, это...
Страдают.
Да, страдают.
Не пьют воду,
сушатся. Да, либо делают, как Артем Дзюба. Ладно, хорошо, тогда, да, про девушек мы поговорили. Да, а по поводу ремонта, это что? Это новое жилье, новый дом или в старом переделка, или вы купили?
А не хочу я про это разговаривать, ну, вообще. Вот. Ну, просто идет ремонт, неважно где, но он идет.
Но живете вы в городе, хорошо так, и вот пандемия, она же тоже многих увела из джунглей каменных, и люди начали массово за городом закупаться. Вы, где вам комфортнее, где вы живете?
Я живу в городе.
Не думали о том, что вот воздух,
тролевая? Я обожаю природу, это на самом деле единственное место, где я могу перезаряжаться и, в принципе, напитываться энергией, но поскольку очень много каких-то перемещений, и ехать из-за города, тем более в Москве, где один город равен 15 городам, да. Это очень сложно с точки зрения логистики. Поэтому мне удобнее, конечно, находиться в городе, чтобы быть максимально оперативным и быстрым, чтобы как раз-таки время оставалось для сна хотя бы элементарно, для здорового сна.
Да, и в этом связи, в этой связи вопрос об отдыхе в формате отпуска. Существует вообще для вас такой вопрос или возможность такая? И если да, то что предпочитаете или куда собираетесь, или где были,
может? Отпуск однозначно теплые страны. Я не люблю холод ни в каком его проявлении. Mm-hmm. А если там покататься где-то в горах, то это очень короткий период. Mm-hmm. А так в основном это солнце, море, пальмы, теплые страны, острова. Вот все, что с этим связано. Таиланд, Бали.
Если есть на свете рай, это Краснодарский край. Край,
конечно. С такими ценами, которые в этом году еще не рай.
Да. Сегодня в гостях у нас был Вячеслав Макаров, солист. Приходите еще раз, мы напомним.
Да, 19 сентября у меня будет сольный концерт в Санкт-Петербурге, клуб «Космонавт». 30 октября в Москве, оранжерея ВДНХ.
Да, приходите в эти живописнейшие места. В «Космонавте» я был, в оранжерее на ВДНХ тоже прекрасно, совершенно, тем более теплой осенью, надеемся. На это. Совсем скоро, примерно в те же сроки, я надеюсь, думаю, что выйдет уже в эфир новое развлекательное шоу «Аватар» на канале НТВ. Это первое VR-шоу на нашем телевидении, то есть шоу с дополненной реальностью, где...
Я бы сказал, это чуть-чуть продолжение, потому что VR-технологии были впервые попробованы в проекте «Show Must Go On».
Go On, да. Да, где вы тоже участвовали. Вот. Чтобы вы могли, может быть, на это окончание лета нашим слушателям пожелать.
Я желаю всем отличного настроения, прежде всего, потому что все зависит от того, в каком вы настроении пребываете. Вот какой будет настрой, такие будут события с вами происходить в ближайшем будущем. А чтобы продлить лето, послушайте мою песню «Посмотри мне в глаза», которая вышла совсем недавно.
Прекрасные пожелания от Вячеслава Макарова на радио «Комсомольская правда». Я, Егор Арефьев, с вами был. Спасибо большое, товарищи. Не выключайте радио «Комсомольская правда». Спасибо, Вячеслав. До встречи.
В твоих глазах они такие чистые, море синева напоминает небеса. Но как я раньше не сказал, я отменяю все дела, чтобы увидеть снова тебя с дрожью в голосе. Скажу опять тебе слова, те самые, что не сказал. Посмотри мне в глаза, я тебе признаюсь, приложу тебя в мир, что не
Гость в студии.